Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Вы слушаете православное радио «Радонеж». У микрофона Илья Агаев. Через несколько секунд мы предлагаем вашему вниманию чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. Затем в нашем эфире интервью с историком, профессором Николо-Угрешской семинарии Владимиром Лавровым. С 21 до 22 часов прямой эфир. Далее вы услышите программу, посвященную страданиям мучеников Акиндина, Пегасия и Ижи с ними. Затем авторская программа Сергея Худиева «Редакционный комментарий» продолжит наш эфир. Далее публицист Владимир Осипов расскажет о 4-м предсоборном совещании, которое прошло в Москве. И в заключении часа вы услышите интервью с писателем Сергеем Щербаковым. С 23 до 24 часов архивные материалы. Откроет час программы из цикла «История православной церкви». Протоиерей Владислав Цыпин продолжит рассказ о событиях церковной жизни во время местоблюстительства митрополита Петра. Затем вашему вниманию беседа архимандрита Амвросия Юрасова перед совершением таинства исповеди. Продолжит вещание очередная беседа архимандрита Георгия Тертышникова из цикла «Евангельская история».
Пусть никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающему. В эфире радио «Радонеж».
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 62-е зачало, глава 11, 47 стиха, по 12 главу 1 стих. «Сказал Господь ко пришедшим к Нему иудеям: Горе вам, книжники и фарисеи, что строите гробницы пророкам, которых избили отцы ваши. Сим вы свидетельствуете о делах отцов ваших и соглашаетесь с ними, ибо они избили пророков, а вы строите им гробницы. Потому и премудрость Божия сказала: Пошлю к ним пророков и апостолов, и из них одних убьют, а других изгонят. Да взыщется от рода сего кровь всех пророков, пролитая от создания мира, от крови Авеля до крови Захарии, убитого между жертвенником и храмом. Я и говорю вам, взыщется от рода сего. Горе вам, законникам, что вы взяли ключ разумения, сами не вошли и входящим воспрепятствовали. Когда он говорил им это, книжники и фарисеи начали сильно приступать к нему, вынуждая у него ответы на многое, подыскиваясь под него и стараясь уловить что-нибудь из уст его, чтобы обвинить его. Между тем, когда собрались тысячи народа, так что теснили друг друга, он начал говорить сперва ученикам своим: «Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие». Господь обличает книжников за то, что они изображают из себя почитателей пророков, которых убили их отцы, и ненавидят живущих рядом с ними, тех, кто послан Богом с такой же пророческой проповедью. Эти лицемеры строят гробницы пророкам, то есть воздвигают в честь их памятники над их могилами. При этом они могут питать непримиримую вражду к тем своим современникам, которые приходят в духе и силе пророков. Потому и премудрость Божия сказала, что они будут убивать и гнать пророков и апостолов, посланных к ним. Бог в своей премудрости испытает их, послав к ним пророков, которые обличат их за их грехи и изрекут предупреждение о судах Божьих. Я пошлю к ним пророков, которые будут именоваться апостолами, и они не только будут противоречить им, но будут гнать их и предавать смерти. Потому Бог даст иное объяснение их строительству гробниц пророкам. Оно выявляется как свидетельство о делах отцовых и что они соглашаются с ними. Строительство гробниц будет означать, что они исполнены решимости надежно хранить в могилах тех, кого их отцы похоронили в них. Во все времена есть люди, которые оставляют для святых место на небе и на иконах, но ни за что не хотят допустить их в свою жизнь. И они исполнят меру гонений отцов своих. Род сей гонениями на Христовых апостолов превзойдет подобные грехи своих отцов, и взыщется от рода сего кровь всех пророков, пролитая от создания мира, от крови Авеля до крови Захарии, убитого между жертвенником и храмом, до крови последних мучеников. Уничтожение Иерусалима римлянами было столь ужасным, что в нем невольно все увидели воздаяние Божие за все прежние преступления. Если род сей не разорвет с преступным прошлым своих отцов, он ответит за кровь всех пророков. Бог отомстит за своих мучеников и осудит их палачей. Справедливость будет восстановлена. Господь обличает книжников за их противление благовестию Царства Небесного. Они не передали народу, как требовало того их служение, Писание Ветхого Завета, которые указывали на Мессию. Вместо этого они превращали эти писания ложным их толкованием. «Горе вам, законникам, что вы взяли ключ разумения», — говорит Христос. Вместо того, чтобы открыть этим ключом истину народу, они спрятали этот ключ от народа. «Вы затворяете Царство Небесное человеком», — сказано в Евангелии от Матфея. Они сами не приняли благовестия Христова, хотя благодаря знакомству с Ветхим Заветом не могли не знать, что исполнились сроки и приблизилось Царство Небесное. Они сами не вошли в Него, а тем, кто без их руководства и помощи входил в Него, они всячески препятствовали, угрожая изгнать из синагог. Плохо тем, кто глух к откровению, но несравненно хуже тем, кто противится ему. Наконец мы видим, с каким коварством и с какой злобой книжники и фарисеи пытаются уловить Христа. Им невыносимо слышать его обличения, которые они не могли не признать справедливыми. Когда он говорил им это, книжники и фарисеи начали сильно приступать к нему, вынуждая у него ответы на многое, подыскиваясь под него и стараясь уловить что-нибудь из уст его, с тем, чтобы представить его чуждым народу или опасным для власти, или тем и другим. Господь напоминает нам, что у истинных обличителей греха всегда будет много врагов, и что мы должны переносить эти нападки с терпением и проходить через них с благоразумием, помня о том, какие Господь принял поношения от грешников. Между тем, когда собрались тысячи народа, так что теснили друг друга, он начал говорить сперва ученикам своим: «Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие». Чем больше фарисеи стараются отвратить народ от Христа, тем больше он теснится вокруг него. Отрадно видеть множество народа, так жадно слушающего Слово Божие. Когда сеть заброшена там, где множество рыб, можно надеяться, что будет хоть какой-то улов. Господь предупреждает против закваски фарисейской лицемерия. Он говорит об этом вначале ученикам своим. Он всегда обращает на эту опасность особенное внимание, и потому предупреждает о ней прежде всего возлюбленных своих чад. они решились всецело посвятить себя служению Господу, и лицемерие в этом опаснее всего. Христос избрал лучших из людей, но и они нуждались в предостережении от лицемерия. Христос сказал это ученикам в присутствии множества народа, чтобы придать больше веса своему предостережению. Пусть знают все, что Он не потерпит лицемерия ни в ком, даже в избранных Своих учениках. Лицемерие — это закваска, постепенно заполняющая всего человека и все, что он делает. Лицемерие — это фальшь, притворство, неискренность. Лучше откровенный, честный грешник, чем лицемер, носящий маску благочестия.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
В студии радио «Радонеж» работает Валерий Духанин.
Дорогие братья и сестры, совсем недавно определенная часть нашего общества отмечала 7 ноября, так сказать, по старинке, по старым еще советским таким вот традициям, День революции. По-старому это по юлианскому календарю 25 октября. И сегодня мы беседуем с доктором исторических наук, профессором Николо-Угрешской духовной семинарии Владимиром Михайловичем Лавровым о этом событии, о событии революции, случившейся, ну вот по новому стилю, 7 ноября, да, и о том, все-таки вот что же принесла революция русскому народу. Разрушение она принесла, или же какой-то, наоборот, это был новый такой виток, прорыв, так сказать, вот в развитии общественном, закономерный прорыв. Сегодня мы хотим именно обратиться вот с вопросами к Владимиру Михайловичу Лаврову, который является специалистом в этой области, и у него одна из книг вообще посвящена личности Владимира Ильича Ленина. Владимир Михайлович, вот к вам вопрос. Все-таки, вот как вы считаете, ну, революция и советская власть, пришедшая в тот день или в те дни, что же они дали людям? Неужели эти люди действительно были вот настолько вот незначительны, слабы? Взять власть в свои руки и реформировать страну, там потом вести индустриализацию, да, коллективизацию, ведь для этого же действительно нужно обладать какими-то недюжинными способностями.
Да уж, конечно, чтобы такую страну поставить на дыбы, нужно было обладать недюжинными способностями. Что такое 7 ноября? Это прежде всего русская трагедия. Началась русская трагедия. Вот мы иногда употребляем термин «американская трагедия» по известному литературному произведению, но была страшная русская трагедия, потому что Октябрьская социалистическая революция привела к гражданской войне. Именно к ней призывал вождь большевиков Ленин, переводу Первой мировой, которая тогда шла в гражданскую, это ему удалось осуществить. А что такое гражданская война? Это самая страшная, самая аморальная война, которая только возможна, потому что это война русских против русских, брата против брата, сына против отца и наоборот. Это по данным историков от 12 до 14 миллионов погибших в гражданскую войну, вот, которую призывал Владимир Ильич. Если в Первую мировую войну, очень тяжелую, небывалую, погиб примерно 1 миллион человек, по разным оценкам от 800 тысяч до 1 миллиона 200 тысяч, ну примерно один, то здесь 12-14 миллионов. Это отнюдь не красногвардейцы и не белогвардейцы. Это обычные люди, которые остались без медицинского обслуживания, без еды. То есть женщины, дети, старики и самые слабые были погибшими, умершими от голода, от эпидемий в эти страшные годы гражданской войны. И во имя чего? Ведь был поставлен вот так называемый эксперимент, Ленин сам называл то, что он совершал в том числе экспериментом. Эксперимент строительства общества без частной собственности, общества с одной партией, с одной идеологией. Общество, где все одобряли единогласно, и чем это закончилось? Великим крахом. Вы знаете, у меня вот частной собственности, ну, наверное, никакой нет. Вот однокомнатная квартира, где я живу с сыном вдвоем. Больше ничего не заслужил. Но как историк я вижу, что без частной собственности не получается. Без частной собственности у нас все время чего-то не хватает, дефицит, неконкурентоспособная экономика по сравнению с развитыми западными странами. Кстати, сам Ленин говорил о том, что в соревновании Советского Союза и Запада победит более конкурентоспособная система. Вот более конкурентоспособной системой оказалась система с частной собственностью. Да, капитализм жесток, у капитализма очень много недостатков, но тем не менее вот ничего лучшего нет. И тот строй, который был нам навязан в октябре 1917 года, это утопия. И вот эти огромные жертвы, откуда они пошли? От попытки построить то, что нельзя построить. От попытки построить утопию, попытки построить коммунизм. Пытались силой все это сделать. Отсюда вот и красный террор, и ГУЛАГ, Если, братья, непосредственно 7 ноября, ну, там жертвы были относительно небольшие. В общем, в эти дни погибло несколько десятков человек. Но вот если брать январь 1918 года, ведь Ленин, когда взял власть, он заявлял, что он взял власть для того, чтобы передать ее учредительному собранию. Это было официально заявлено. И ленинское советское правительство, Совнарком Совета Народных Комиссаров, официально по всем документам, это было временное рабоче-крестьянское правительство. Попутно говорю, что там в правительстве рабоче-крестьянском ни одного рабочего и ни одного крестьянина не было. Но это уже другой вопрос. Но оно было временное для того, чтобы созвать учредительное собрание, передать ему власть. Вот так это заявлялось демагогически. Демагогически, потому что большевики не такие люди, тем более Ленин, чтобы взять власть там на несколько месяцев и ее отдать. И вот в начале большевистского правления вот был еще такой момент, когда состоялись первые и единственные демократические выборы. Это выборы в учредительное собрание, в наш первый парламент, непосредственный предшественник Федерального собрания Российской Федерации. И вот на этих демократических выборах большевики потерпели поражение. Они набрали, по различным данным, от 22 до 24%. То есть это много. Больше, чем сейчас коммунисты набирают. Но, имея за собой 22-24%, нельзя формировать правительство. И большевики должны были передать власть другой партии, которая победила на выборах. На выборах победила партия социалистов-революционеров во главе с Виктором Михайловичем Черновым. Но большевики передавать власть не стали, они предпочли разогнать наш первый парламент. И пошел процесс запрещения всех партий, кроме Ленинской партии. Были закрыты все газеты, кроме большевистских. Причем разгон нашего первого парламента сопровождался расстрелом мирной демонстрации в Петрограде и в ряде других городов в поддержку учредительного собрания. А вот теперь представьте, партия побеждает на выборах. Вот в данном случае партия социалистов-революционеров эсеров. И разгоняют учредительное собрание. Как должна поступить эта партия? Признать разгон? А как должны поступить все другие партии? Естественно, они выступили против насилия, против вот этого антидемократического переворота. Вот это и было начало гражданской войны. А потом большевики во главе с Лениным заключили мир, сепаратный мир, то есть без союзников с кайзеровской Германией. При этом отдали Украину, отдали Прибалтику, обязались уничтожить Черноморский флот, обязались распустить русскую армию, обязались распустить Красную армию и обязались платить большую контрибуцию золотом и хлебом. Вот как, скажем, офицеры русские, которые побеждали кайзеровские войска, могли воспринять официальное заявление советского правительства о том, что в России не будет никакой армии, ни красной, ни русской. Ну, не может быть независимая страна без армии. Правда, Ленин был себе на уме, он говорил, что вот мы это подписали, а выполнять не будем. Но ему на это отвечали, что вот перехитрить немцев это не так просто, еще кто кого перехитрит, неизвестно. Словом, вот офицеры были против, значительная часть образованных людей, началась гражданская война. Ленин-то, между прочим, поначалу-то думал, что гражданская война – это не такое кровопролитие, но это тоже была утопия, он не рассчитывал. Реально, вот 22-24% пошло против всей страны. Как можно править страной, имея за собой меньшинство? Значит, править можно только силой. Вот откуда красный террор? Красный террор оттуда, что для того, чтобы демократически править страной, нужно иметь, ну, хотя бы 50 с чем-то процентов в органах власти. У большевиков было 22-24. Значит, имея такую поддержку, красный террор был совершенно неизбежен, а затем он перерос в ГУЛАГ. Вот отсюда и покатилось это красное колесо страшное. И все это было заложено в попытке построить то, что было невозможно построить. Может быть, намерения были благие, но мы знаем, куда ведут благие намерения. Тем более, что Ленин это был человек, который очень преувеличивал развитие России. Ну вот предполагал, что кухарка может управлять государством. Кстати, мы говорим, что вот советская власть была установлена в ноябре, 7 ноября 1917 года. Все это не совсем так. Большинство советов на местах высказалась против советской власти, вот той, которую создал Ленин. Это вот скрывалось все годы советской власти. Дело в том, что большевики имели в советах на местах меньшинство. В большинстве, опять же, были эсеры и меньшевики. И если советы возникли в результате февральской революции 17-го года как вот такие демократические, снизу росшие организации, пускай они были совершенно неупорядоченные, плохо организованные, то есть просто ужасно организованные, но все-таки они были живые, с разными точками зрения, с дебатами, с голосованиями, то когда большевики взяли власть, они в советах оставили только себя. Советы, в которых преобладали другие партии, они их просто разогнали. Вот в учебниках написано «большевизация советов, триумфальное шествие советской власти». Вот все мы это учили в советское время. Что значит «триумфальное шествие советской власти»? Это значит, что приходили вооруженные солдаты и матросы и разгоняли советы, где большевики были в меньшинстве. Вот это вот триумфальное шествие. То есть демократически даже в советах большевики не побеждали. Почему? Потому что 22-24% вот реально их популярность в стране. То есть советы превратились в ширму большевистской власти. Реально большевики совершили антисоветский переворот, изгнав всех своих оппонентов из советов.
Но, Владимир Михайлович, я все-таки задам вам такой вот очень трудный вопрос, в какой-то мере становясь вот на позиции наших оппонентов. Вот вы говорите, что большевики были вдохновлены какой-то утопией, да, что они были в меньшинстве. Но ведь согласитесь, что другие-то проценты, это ведь тоже были люди революционных идей. И получается, что вот старый строй, вот как говорят наши критики, да, то есть царизм, он уже действительно исчерпал себя. Когда можно поднять власть? Только когда ее упустили из рук. И, как известно, ведь побеждает все-таки сильнейший. Поэтому нельзя не признать, что советская власть на то время оказалась сильнейшей. Если бы она была слаба, как бы она смогла удержать такую огромную страну в руках?
Прежде всего, об оппонентах. На выборах, как я говорил, победила партия социалистов-революционеров. Безусловно, социалистическая, безусловно, революционная. Даже партия, которая совершила ряд террористических актов. И немало. Индивидуальных, правда. Большевики совершали массовый террор, эсеры индивидуальный. Ну, что о них можно сказать? Это была крестьянская партия. Они были за бесплатную передачу земли крестьянам. Не государству, а крестьянским комитетам, крестьянам. Это разные вещи. Потому что большевики фактически провели огосударствление земли, согнали всех крестьян насильно в колхозы, совхозы, и реально-таки крестьяне не получили землю. Вот эсеры как раз имели огромную популярность и победили на выборах, потому что они хотели передать землю крестьянам, и они приняли в учредительном собрании закон о земле, о передаче бесплатной земли крестьянам, крестьянским комитетам. Вот это, безусловно, состоялось бы, если бы они утвердились у власти, вот эта передача. И земля бы находилась в общенародной собственности, под контролем Всероссийского крестьянского комитета, не под контролем государства, а вот планировалось избрать крестьянские организации, крестьянские комитеты снизу доверху. Кроме этого, еще до революции Россия была страной с очень развитым кооперативным движением, то есть 80% населения страны, прежде всего крестьяне, входили в различного рода кооперативы. Вот это была замечательная кооперация, скажем, вот крестьянину нужно что-то продать. Он может продать посреднику, который накрутит огромные проценты и дороже продаст в городе. А он может, крестьянин, создать кооперативный магазин в городе и нанять продавцов, нанять помещение арендовать. Один крестьянин не может, а если объединиться несколько семей, полдеревни. Вот таких кооперативов различного рода по торговле, по покупке техники было очень много. И эта кооперация была лучшей в мире, она очень быстро развивалась, она была абсолютно добровольной, можно было войти в кооператив и выйти, если вот колхоз, совхоз, теоретически на бумаге это кооператив, но если ты туда вошел, а тебя туда гнали, то выйти нельзя, выйти можно только в лагерь. Тут что мы в результате имели бы в случае победы эсеров? Вот такой интересный строй, при котором буржуазно-рыночные отношения сохраняются, во многом сохраняются, но общенародная собственность на землю, очень развитая кооперация. Думаю, что вот если предположить, что такое состоялось бы, то это, может быть, даже назвали бы русским социализмом. Но это такой социализм, который на самом-то деле в рамках буржуазно-рыночной экономики, что бы там дальше было сказать, сложно, но во всяком случае во главе эсеров в том числе были достаточно образованные люди, которые не склонны были к каким-то крайностям, во всяком случае им в голову не приходило устраивать массовые репрессии. То есть какая-то альтернатива была, она была, конечно, не замечательной, потому что куда более вменяемые и достойные люди были до февраля 1917 года, но эти люди не смогли удержать власть в своих руках. И если, так сказать, из худшего, то выбирать... В общем-то, народ выбрал более вменяемую партию, и большинство нашего российского народа не несет ответственности за Октябрьскую социалистическую революцию. То есть 75% проголосовало на выборах против партии Ленина. Вот это... к вопросу об ответственности нашего народа за 7 ноября. Так что, ну, вы знаете, ведь социалисты разные. Бывают вот социалисты крайние, экстремистские, я говорю о партии Ленина. А бывают социалисты, которые, да, вот хотят построить какой-то там социализм. Ну, что бы у них там получилось, мы не знаем. Но во всяком случае, скажем, опыт западных стран показывает, что есть такие социалистические партии, которые, даже придя к власти, принимают реальные меры по улучшению положения народа и даже с успехом управляют странами, ну, скажем, в Германии социал-демократическая партия, вполне вменяемая партия, социалисты во Франции, лейбористы в Великобритании. Наши социалисты были более радикальными, но и среди них были люди, отнюдь не людоеды, и которые, наверное, могли бы управлять страной лучше, чем Ленин.
Если посмотреть все-таки объективно на смену власти, так сказать, вот в стране, то мы же не можем не признать совершенно очевидных фактов. Ну, во-первых, все-таки в гражданской войне Красная Армия победила. То есть люди, вот, взявшие власть, которую не смогла удержать власть царская, они победили. Где же царские офицеры, генералы, которые были обучены до этого, которые имели опыт? Ничего не получилось. Далее, они смогли практически по всей стране организовать так или иначе, ну, мы понимаем, что государственное устройство – это целая система, да, то есть она не возникает просто так вот, что сидит кто-то в Москве и по телефону сообщает какие-то указания. Экономику поставить, да, организовать везде свои там вот ячейки, свою всю структуру, вертикаль власти. Организовали КГБ, или как там они тогда назывались, да, то есть тут же определяли, кто, так сказать, инакомыслящий, да, то есть мы видим очень четкое установление твердой государственной структуры. Дальше, если мы смотрим, вся планета трепещет, Советский Союз, то есть распространяют дальше в других странах, да, там, Восточная Европа, страны там Латинской Америки. И везде успевают, понимаете? Вот. Везде получается. Первыми полетели в космос, спортивные достижения, кинематограф прекрасный. Неужели все это могло быть создано кучкой каких-то преступников?
Вы задали замечательный вопрос. Где были царские генералы? Придется дать ответ. В Красной Армии. В руководстве большевиков были разногласия по этому вопросу. Сталин, Ворошилов выступали за то, чтобы никаких старых генералов, офицеров, спецов в Красной Армии как чуждого элемента не было. Но на использование генералов и офицеров царской армии настоял Леба Бронштейн, именовавший себя Львом Троцким. Он возглавлял Реввоенсовет и реально был создателем Красной Армии, хотя и нигде не служил никогда. И Лев Троцкий прекрасно понимал, в отличие от Сталина и Ворошилова, что победить в гражданской войне без царских офицеров и генералов не удастся. То есть без профессионалов, вот одним там рабочим крестьянам не справиться. И Ленин поддержал Троцкого, когда Ленин и Троцкий выступали вместе. Это была очень большая сила, такая победоносная сила. И должен сказать, что 40%, это подсчитано историками, 40% русской царской армии, я и говорю об офицерах, об офицерском корпусе, они были Красной армии. Без них, конечно бы, большевики в гражданской войне бы не победили. Если было бы по-сталински, то Красная армия проиграла бы белые, безусловно. Почему эти офицеры и генералы шли в Красную армию? Идти они не хотели. Им куда была ближе армия Колчака, армия Деникина. Но почему они шли? А потому что брали. Потому что если не пойдешь, брали принудительно. Если не пойдешь, то семья в заложниках. Если не пойдешь, расстреляют всю семью, включая жену, детей, родителей. Или если, не дай бог, ты что-то там на фронте не то будешь делать, как-то подыгрывать Колчаку или Деникину. Расстрел всей семьи. И расстреливали, включая женщин и малолетних детей. И поэтому вот царские офицеры воевали за Ленина, за товарища Троцкого. И хорошо воевали, да еще каждому такого представляли по комиссару. По фильмам помним, что это такое. Эти комиссары совершенно могли не разбираться в военных делах. Они должны были следить, чтобы вот этот бывший царский офицер, не дай бог, как бы не так себя не повел. Если что не так, и офицеры к стенке, и семью к стенке. Вот где были царские офицеры. Благодаря им во многом и удалось победить гражданскую войну. И победить удалось еще вот почему. Это очень важно, потому что крестьяне были обмануты. То есть им говорили, вот земля ваша, ну вот погодите, вот мы сейчас у вас отбираем урожай, потому что нужно кормить Красную армию. Вот война закончится, и все будет хорошо, и ваш урожай будет у вас, но чем это все закончилось? Это закончилось насильственной коллективизацией. То есть реально от ленинского декрета отошли, реально он был нарушен, и все крестьянство было насильно согнано в колхоза, совхоза. Если брать настроение крестьян конца 20-х годов, такие сведения собирались органами госбезопасности, и, кстати, их клали на стол Сталину, были сводки о положении в стране, где указывалось о настроении крестьянства, то крестьянство, которое вот в конце 20-х годов уже могло сравнивать, когда жилось лучше, вот так, потому что крестьяне жили и при царе, и при белых, и при красных, и при каких-нибудь зеленых, всего хлебнули вот за эти годы. И я как раз работал, готовил к изданию том по 1928 году «Лубянка Сталину». «Лубянка Сталину» – это многотомное издание документов, которые готовили органы госбезопасности о том, что на самом деле происходит в стране, не пропагандистские какие-то материалы, а что на самом деле происходит в стране. Это совершенно секретные материалы, которые, так сказать, клались на стол Сталина еще нескольким людям. Сейчас это публикуется. Вот опубликовано с 24 года до, наверное, начала 30-х годов. Так вот, если посмотреть по этим документам, что клалось на стол Сталину и, соответственно, какие были настроения крестьянства в конце 20-х годов, то настроения такие были: лучше всего жилось при царе. Это говорили даже те крестьяне, которые участвовали в революции, воевали за Красную армию, но они вот хлебнули всего. Такие были настроения. Еще очень важный вопрос был вами задан о великих достижениях. Но тот же полет Гагарина, очень любят коммунисты говорить о том, что вот Гагарин, коммунист, что это достижение Советского Союза. Ну, конечно, замечательное достижение, кто говорит. Вот. И мне, кстати, довелось видеть Гагарина вот на мавзолее. Но должен при этом сказать о некоторых вещах, вот, так сказать, информации к размышлению. Гагарин вступил в коммунистическую партию только перед полетом. До этого, в отличие от многих, он не рвался в эту партию и не вступал. А перед полетом он не мог не вступить. Или ты останешься на земле, не полетишь, или вступай. Так что понять его можно. Причем, да, замечательный парень, хороший, талантливый, но непростой советский человек, отнюдь непростой. Сейчас, скажем, опубликована стенограмма выступления Юрия Алексеевича Гагарина на пленуме ЦК ВЛКСМ Ленинского комсомола. Обсуждался вопрос о нравственности, о том, что падает нравственность среди советской молодежи. Берет слово Гагарин, и как вы думаете, что он говорит с высокой трибуны? Гагарин говорит о том, что вообще о какой нравственности можно говорить, если разрушены храмы и даже разрушен храм Христа Спасителя. Гагарин говорит против разрушения храма Христа Спасителя. Откуда он это узнал? Он вообще не знал, что там было. Там вот бассейн Москва, пар вечно от него шел. Он был на экскурсии в Лавре. Ему показали там макет. Он спросил, что это такое, что это за замечательный храм. Храм Христа Спасителя. Он был поражен. Вот простой, хороший советский паренек вот так вот уже после полета узнал, что это такое было. И говорил об этом. И говорил о том, что думал. Королев реально создатель нашей космической техники. Королев был в лагере, в ГУЛАГе. Чуть не погиб. Его спасли несколько человек, в том числе Туполев. А так бы там и остался. И это судьба очень многих наших конструкторов. Они вот оказались в этих местах не столь отдаленных. И взгляды у Королева были отнюдь не коммунистические. И в том числе, кстати, есть воспоминания о том, что он помогал храмам. Он это не акцентировал, но это был отнюдь не глупый человек, понимающий, что в стране происходит. И так очень многие. И главное это то, что в нашем народе всегда были очень талантливые, замечательные люди. При любом строе. И эти люди работали, работали на свою страну, в том числе и на космос, и на армию, и на развитие экономики. И мы говорим фильмы. Вы знаете, с фильмами очень непросто. Вот сейчас, казалось бы, снимай, а где фильмы? Где замечательные фильмы? А если взять вот 60-е годы, то потрясающий, глубоко религиозный фильм «Андрей Рублев» был снят, насколько я помню, в 1966 году. Вот разгар воинствующего атеизма. И вот снимается такой замечательный фильм. Вот, казалось бы, все против. А тем не менее, есть отдельные люди, вот такие, как вот Андрей Тарковский, режиссер и автор сценария, которые, вот несмотря ни на что, думали, не как все, это были единицы, но они были. И, может быть, как раз вот в условиях такого давления шло какое-то внутреннее сопротивление, какое-то желание осмыслить, а что же на самом деле. Люди открывали Библию, ее нельзя было купить, но было большое желание достать, доставали, читали, читали ту литературу, которая запрещена. А была еще такая литература, которая вроде бы и не запрещена, но ее не купишь. И такие были люди, они создавали фильмы, а их было мало. Вот захочешь в советское время пойти в кино, смотришь, что идет в кино, 100 фильмов, а смотреть нечего. Правда, на эти 100 фильмов 1-2 замечательных. И они до сих пор остаются, эти фильмы. В том числе, конечно, и вот такие фильмы, как Андрей Рублев. Ну, показать, можно сказать, русского Христа. Показать. Я впервые, кстати, услышал Слово Божие. Я из атеистической семьи. Я услышал в фильме «Андрей Рублев». Я был потрясен. Что это? Откуда? Какие слова? Как о любви говорится? Оказывается, это Новый Завет. Ведь вот как получалось. Советское атеистическое время через фильм. Этот фильм идет в одном кинотеатре, но он идет. Если есть желание, то в этот кинотеатр можно сходить. И у кого-то это желание было. То есть вот, когда все разрешено, иной раз и в кинозале никого нет. А когда запрещают, вот находятся люди, которым душно, которые ищут литературу, находят фильмы, смотрят. Вот нельзя сказать, что то время было каким-то вот таким вот однозначно черным. Вот в этой черноте были замечательные светильники. Замечательные режиссеры, писатели, просто замечательные люди. И в том числе вот и Тарковский, и его отец тоже замечательный поэт. Я помню, что вот ходил на его вечер. Его практически не издавали, но все равно вот можно же переписать стихи. были уже магнитофоны, можно было записать. И вот так это происходило. Происходило скорее вопреки. Ведь страна великая, народ великий. Все равно появлялись народные самородки. Вот. Но, конечно, страна потерпела, так сказать, такие вот потери были, когда, ну, прежде всего, потери были в крестьянстве. То есть, в коллективизацию начала 30-х годов был реально уничтожен класс трудового крестьянства. Ведь, собственно, вот вся народная нравственность, она вот шла от земли, от тяжелого труда на земле, добровольного труда. И вот все это было разрушено. Людей насильно согнали в колхозы, совхозы. Потом, значит, оттуда разбегались годами кто куда, как мог, на стройки, в армию и так далее. В города лимитчиками. И вот эта вот потеря крестьянства, как класса, она для нас невосполнима. То есть заменить вот это вот народное большинство крестьянское, ведь это были трудовые люди, десятки миллионов, вот сейчас их не стало, замены нет.
Владимир Михайлович, значит, получается, что мы не можем вот так вот однозначно оценивать минувшую эпоху, да, которая прошла под знаменем, под красным знаменем советской власти, как вот некое развитие, да, руководимое идеологией коммунистической, да, то есть мы видим, что все намного более сложно. Но вот если подытожить, вот как бы вы оценили вообще эту дату, 7 ноября, что она значит для русского народа, для нашей вообще страны? Что это такое? Это все-таки ступень в развитии или же это провал? Или же это просто какие-то вот испытания, которые надо было пройти? Как нам относиться к этому дню?
Повторяю, это русская трагедия. Это потерянный 20 век. Потерянный. Почему мы сейчас у разбитого корыта? Да, потому что потеряли 20 век. И святой патриарх Тихон в 1918 году, он открыто говорил о том, что успеха у советов не будет. Что нас ждет судьба Вавилонской башни. Вот послушаться бы святого патриарха? Нет. Все это рухнуло, как и предвидел Тихон. Потеряли целый век, отстали. Да, люди, так сказать, многие очень честно, миллионы людей честно трудились вот на строительстве этой Вавилонской башни. Построить ее нельзя, это рухнуло. Что осталось? Но это уже устарело. Даже про промышленность, которая осталась, это позавчерашнее слово. Ну, вот сейчас, вот, скажем, обновление техники происходит раз в 4 года. В развитых западных странах. А у нас техника стоит с советских времен. Там сколько уже прошло? 20 с лишним лет. То есть, конечно, все это устарело. Нужно создавать новое. Век 20-й потерян. Дай бог не потерять 21-й. Но если мы будем вместе с Лениным, Сталином, то будем топтаться на одном месте. А необходимо возвращаться, конечно, к нашим историческим, культурным, религиозным корням. В мировоззрение. Главное, в душе народа. Вот если это произойдет, духовное очищение, возрождение, то там и экономические реформы получатся. Но экономические реформы без духовного возрождения, они не получатся. Обязательно на чем-то сорвемся. Не может быть преуспевающей России без духовного, без православного возрождения.
В студии «Радио Радонеж» работал Валерий Духанин, а в гостях у него был историк, профессор Николо-Угрешской семинарии Владимир Лавров.
Дорогие братья и сестры, паломническая служба «Радонеж» приглашает вас в субботу, 24 ноября, в поездку к чудотворным иконам Пресвятой Богородицы в храмах Москвы. В этот день, 24 ноября, установлен праздник в честь Иверской Монреальской иконы Пресвятой Богородицы, чудотворного образа Матери Божией, который 15 лет с 24 ноября 1982 года непрерывно источал благоуханное мира. В этот день мы с вами помолимся у чудотворной иконы Богородицы Троеручицы в храме Успения в Гончарах. Побываем в храме святого мученика Никиты на Швивой горке, подворье Свято-Пантелеимонова Афонского монастыря. Помолимся у чудотворной иконы Матери Божией Скоропослушницы. И завершим поездку в храме Воскресения Христова в Сокольниках у чудотворной иконы Пресвятой Богородицы Иверская. Те, кто желает к нам присоединиться, звоните по телефону 8-903-151-61-14, 8-903-151-61-14, или приезжайте за билетами в паломническую службу «Радонеж», метро Кропоткинская, улица Пречистенка, Всеволожский переулок, дом 2. Напоминаю, поездка в чудотворным иконам Пресвятой Богородицы состоится 24 ноября в субботу. Храни вас Господь!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы просим вас помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж». Анастасии, Михаила, Ильи, Олега, Ольги, Екатерины, Романа, Натальи, Татьяны, Тамары, Виктора, Елены, Галины, Лидии, Марии, Николая, Валентины, Марии, Татьяны, Нины, Варвары, Елены, Евгения, Фатинии, Аллы, Аполлинарии, Марины, Никиты, Анатолия, Нины, Николая, Ильи, Сергия, Андрея, Татьяны, Никиты, Алексея, Елены, Маргариты, Юрия, Надежды, Оксаны, Дмитрия, Елены, Фатинии, Евгения, Елены, Анатолия, Валентины, Нины, Антония, Алексея, Татьяны, Раисы, Виктории, Зои, Аллы, Тамары, Натальи. Спаси вас, Господи!
Прослушайте наше объявление.
В Государственном музее музыкальной культуры имени Глинки в 19 часов. Билеты продаются во всех театральных кассах Москвы. Отделу распространения изданий Данилова мужского монастыря требуется на постоянную работу экспедитор для поездок по Российской Федерации. Телефон для справок 8-495-954-15-16, 8-495-958-57-89.
Дорогие радиослушатели! Вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!